Влияние Слова Божьего на нашу жизнь. Так и Слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал Его. Исайя 55:11. Слово Божье имеет определенную цель и этой цели достигает. Она могущественна, она никогда не возвращается к Богу тщетным, то есть никогда не говорит со Богом напрасно. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что одни люди под влиянием Слова Божьего действительно меняются, для них оно живо и действенно, а другие слышат или читают его, но остаются в прежнем состоянии, как будто Слово Бога не в силах их изменить. Эта проблема существует столько же, сколько существует человечество на земле. Почему так происходит? Ответ мы находим в евангельской притче о сеятеле. Уверен, что большинство читателей с этой притчей знакомы. Притча записана со слов Иисуса Христа тремя евангелистами. Обратим внимание на то, как Иисус разъясняет посеянное на доброй почве. И отметим четыре условия, при которых Слово Божье производит перемену в людских сердцах. Евангелист Матфей пишет так. «Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен». 13 глава, 23 стих. Первое условие – слово Господне будет действовать в том человеке, который не только его слышит, но и разумеет. Что значит «разуметь»? Это процесс, при котором человек открывает свой разум для познания Слова, исходящего от Бога, и для познания Его самого. Для того, чтобы Священное Писание в жизни слушателя начало действовать, человеку нужно захотеть познать Бога. На страницах Библии встречается немало людей, захотевших познавать истину. История одного из них описана в 9 главе Евангелия от Иоанна. Это слепорожденный человек, которого Иисус Христос исцелил, помазав ему глаза грязью и послав его умыться в купальню Силоам. Теперь соседи и знакомые, а после них вожди народа Божьего, фарисеи, окружают бывшего слепого и говорят: «Как открылись у тебя глаза?» «Человек, называемый Иисус, сделал брение. Я пошел, умылся и прозрел». Они уверенно заключают: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Когда исцеленного призвали во второй раз, убеждая, что человек тот грешный, он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Они говорят, что не знают, откуда он. «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Закончилось с тем, что фарисеи его прогнали. Иисус его нашел. «Ты веруешь ли в Сына Божия? А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? И видел ты его, и он говорит с тобою». Бывший слепой тут же поклонился Иисусу, сказав: «Верую, Господи». Человек открыл свой разум для познания Бога, и Бог ему открылся. Когда он беседовал с духовными вождями народа Божьего, то еще до конца не понимал, кто такой Иисус, но уже ясно сознавал, что чудо над ним произвел Бог. И потом Иисус Христос открывает ему себя. Но нередко мы встречаемся и с обратной реакцией. Вместе со мной на заводе работал водителем один человек, в прошлом наркоман. Мы с ним беседовали, я ему свидетельствовал о Боге. Зарабатывал он очень мало, а в семье должен был родиться ребенок. Однажды он мне сказал: «Тимофей, что мне делать? Мне сказали, что меня примут на более высокооплачиваемую работу, только если я в течение 3 дней принесу документы». У нас на заводе, прежде чем уволиться, нужно было отрабатывать 2 недели. Рабочих мало, и документы в 3 дня никому не отдавали. А у меня на сердце уверенность: «Помолись Богу, Он услышит твою молитву». Помню по сей день. Мы стояли в раздевалке, он поднял руку к небу и молился, чтобы ему отдали документы. Я дал ему напутствие: «Пойди к начальнице и расскажи о своих обстоятельствах. Я думаю, Бог даст просимое». Он так и сделал, и в этот же день получил все документы. «Тимофей, Бог есть», — сказал он мне потом. 100% Бог есть». «Бог услышал твою молитву?» «Бог услышал». Некоторое время мы перезванивались. Через полгода он поздравил меня с Новым годом. Я пригласил его в собрание, но он в ответ попытался мне вежливо объяснить, что я слишком ударился в религию, чересчур глубоко верю в Бога. Бог ему открылся явным образом, ответив на молитву, но человек закрыл свой разум для того, чтобы познавать Бога, и потому Слово Божье не производит свои действия в его сердце. Вера и доверие Богу не могут там возрастать. Второе условие для того, чтобы Слово Господне изменяло нас, записано в Евангелии от Марка. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают Слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Слово Господне действует в тех, кто его принимает. Бог сотворил каждого человека со свободной волей. Если человек соглашается с Божьими заповедями, если отвергает свою волю и подчиняет ее Богу, то в его жизни Слово Господне непременно будет действовать. Иисус Христос в своей проповеди часто употреблял выражение «если кто хочет идти за Мною». Богатому юноше он сказал «если хочешь быть совершенным». Выражению «если хочешь» Иисус придавал большое значение. Оно и по сей день имеет большое значение для того, чтобы Слово Господне влияло на нас. Если хочешь. Служитель беседовал с юношей, который долгое время не мог бросить курить. Он, конечно, скрывал этот грех от церкви, курил в то время, когда уже проповедовал и даже ездил на библейские курсы. Грех открылся, юношу отлучили. В беседе юноша сказал: «Я хочу бросить, но никак не могу. Хочу, но не могу». Служитель процитировал ему текст из послания к римлянам. «Всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Ты понимаешь, где ты будешь, если завтра твоя жизнь прервется? В аду». Служитель увещевал его, пытаясь воззвать к его совести и донести до юноши мысль, что он просто не хочет оставить грех. Юноша всю ночь пробыл в борении, осознал свое положение и понял, что, оказывается, любит грех, не хочет его оставить. Осудив свой грех, он покаялся, и Бог дал ему освобождение. В жизни человека, который принимает Слово Господне, то есть слушается его и хочет исполнить волю Божью, это слово будет иметь силу и будет действовать. Третье условие мы находим в Евангелии от Луки. Написано так: «А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце». Для того, чтобы Слово Господне изменяло нашу жизнь, надо хранить его в добром и чистом сердце. Но что значит «хранить»? Это дорожить им. Это значит приобрести, а потом соблюдать определенные условия хранения. Как здесь написано «в добром и чистом сердце». В Писании эта мысль подтверждается не однажды. Ветхозаветные мужи понимали, для того, чтобы Слово Господне изменяло нас, нужно его хранить. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалом 118, 11. Когда Иисус был искушаем, Он на любое искушение отвечал Словом Господним. «Анализирую свою жизнь. Почему то там согрешаю? Да потому что в нужный момент у меня не оказалось Слова Господня. Я им не запасся, или я о нем не думаю, вовремя не приложил старания, чтобы вникнуть в него, правильно его понять. Или я его не храню, не берегу, не соблюдая условия хранения, доброе чистое сердце. Нужно очищать себя. Как только увидел в себе какое-то несоответствие со Словом Господним, нужно идти к Богу и просить, чтобы Он очистил мое сердце». И последнее условие. Она тоже записана в Евангелии от Луки в той же главе, в том же стихе. «А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Для того, чтобы Слово Господне приносило в нас плод, нам следует вооружиться терпением. Нужно понимать, что ни мы, ни наши ближние не избавлены от греховной природы. Она еще не раз будет нам препятствовать в служении Богу. Можно заметить, что терпения в народе Божьем как раз не хватает. Человек сделал первый шаг к Богу, последовал за Господом, потом, смотришь, оступился. И уже готов уйти с христианского пути. Он не готов терпеть, хочет, чтобы все получалось сразу. А если не так, то значит, это не для меня. Путь христианина – это каждый раз долгий путь борьбы, когда мы в терпении учимся исполнять волю Божью и так приносим плод Богу. Однажды Иисус сказал Петру: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Марка 14:30. А в тот момент Петр был уверен, что никогда не откажется от Христа, будет верен ему до смерти. Петр не понимал, что греховная природа еще властвует над ним, что он слаб. Иисус же прекрасно это знал. Ученику нужно было преподать этот урок. И трижды отрекшийся Петр вспомнил слово учителя, когда запел петух. Слава Богу, что Петр принял урок в терпении, смирился и раскаялся. Терпение очень скоро понадобится Петру, когда воскресший Иисус станет задавать ему вопрос: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» В народе говорят, не сыпь соль на рану, а Иисус трижды как будто снова напоминал Петру ту страшную ночь отречения. Какова реакция Петра? Дважды он отвечает: «Ты знаешь, что я люблю тебя», а в третий раз опечалился и сказал: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». А Христос поручает ему служение. «Терпением вашим спасайте души ваши», — говорил Иисус Христос, предсказывая великие гонения на верующих и тяжелые времена для всего народа израильского. Луки 21:19. Друзья, откроем свой разум к познанию Бога, примем Его Слово и наполним им свое сердце, подчиним Господу свою волю, будем проходить земное поприще в терпении, и мы увидим, как Слово Божье преображает нас. С радостью тогда ответим: «Слово Божье живо и действенно».